Идите с Богом. Поступающих в первый класс питерской семинарии было 4 группы, по 30 человек в каждой. В первые классы необходимо было набрать 2 группы по 30, и 10 человек брали в резерв. В общем, конкурс был небольшой, 2 человека на одно место. Вступительные испытания делились на несколько мероприятий. Изложение на евангельскую тему шло первым. Далее собеседование в профессорской по программе с душеспасительной беседой, медицинская комиссия, и в конце вывешивался в коридорчике список счастливчиков. Перед самым началом устного экзамена группа зашла в профессорскую, где ректор сказал небольшое вступительное слово перед общей совместной молитвой. «Братья, помолимся, чтобы Господь указал достойным среди вас, чтобы мы были его учениками и сеятелями Слова Божия и светом миру». 30 голосов с Украины грянули. «Преобразились Иеси на горе Христе Божий, показава и учеником твоим славу твою, якоже можаху, да воссияет и нам грешный свет твой пресносущный, молитвами Богородицы Светодавче, слава тебе». После чего все вышли в коридор. На экзамен явились румяные и бодрые, но через 10 минут из профессорской выскочил первый, и все ринулись к нему. «Ну что там?» — загалдела публика. «Зайшов, перехрестился», — начал объяснять вышедший, но его тут же перебили парубки. «На кого перекрестился?» «Як на кого?» «На икону», — ответил возбужденный абитуриент. «Ну и что дальше?» — загудело в воздухе. «Тропарь своему святому спросили», — вновь гаркнул на всех хлопчик. «Ну а ты?» — не унималась толпа. «Забув», — кратко рявкнул парень. «Ну а вони?» — любопытствовала публика, уже спрашивая все в один голос. «Мовчать», — ответил он. «А ты?» — в ответ грянула толпа. «Забув», — опять рявкнул парень. «А вони?» — еще сильнее крикнули хором хлопчики. «Вони говорят, свободен. И все». Обреченно отрубил абитуриент. «У-у-у!» — завыла и загудела возбужденными голосами публика до выхода нового дебютанта. Не меньшая часть, а может быть и больше абитуриентов, сновала взад и вперед, туда-сюда по коридору, закатывая по временам глаза под потолок, то ли вспоминая тексты молитв, то ли в немом вопле к небу. Многие что-то бубнили под нос невнятное, кто-то пытался запеть, но на него тут же набросилась чуть ли не целая толпа ожидавших своего захода братьев по вере. В такой нервозной обстановке невозможно было здраво рассуждать, словно в какой-то восточной толпе гудящих и жужжащих дервишей, уже сживавших горячительные волшебные снадобья. Со своей стороны, подпав под эту прямо-таки магическую волну, пытался вспомнить некоторые молитвы из программы и с ужасом обнаружил, что только начав одну молитву, уже заканчивал ее словами следующей. Это было какое-то вольное творчество запьяневшего гимнографа. Вот это да! Так можно и за полоумного сойти, прямиком с экзамена в дурку угодить. Поняв всю бессмысленность зубрежки, ушел в конец коридора, в левую сторону от профессорской, положил голову на ладони и, уткнувшись в подоконник, стал молиться. Вдруг та же сила, что и во время моего удушения у столба в армии, снизошла в сердце, стало весело и бесстрашно. Как только подошел к двери, высокий священник с золотым крестом выкрикнул мою фамилию. В профессорской стоял стол буквой «П», а за ним сидел человек 20 преподавателей, все в черном. В центре ректор, владыка Кирилл, который проговорил: «Почитайте нам что-нибудь из псалтыри». На высоком постаменте аналое лежала огромных размеров псалтырь. Буквы в ней были, наверное, для слабовидящих. Выбрав не спеша текст более знакомый, прочитал громко несколько строк. «Достаточно», — услышал откуда-то спереди. Голос слева промолвил требовательно: «От сна восстав, я подхватил начатую молитву. Приидите, поклонимся». «Что приидите, поклонимся?» — переспросил я. Голос, помолчав, повторил упрямо ту же фразу, и я догадался, что это трехстишье надо закончить. «Помилуй мя Боже!» — опять потребовал тот же знакомый голос, называя 50-й псалом Давида. «Помилуй мя Боже!» — почти взмолился этими священными словами святого пророка. «Достаточно довольно», — сказал председательствующий, и все стихло. «Просмотрев ваши бумаги, я никак не могу себе объяснить, что привело вас, интеллигентного молодого человека, в церковь. Ведь вы не сын священника, не работаете в церкви. Как вы можете объяснить причину своего пришествия к нам?» — спросил владыка-ректор. «Дело в том, — начал я свою общественную исповедь, — что мне с детства хотелось знать, зачем живет человек, если он умрет рано или поздно. Отчасти под влиянием разных и тяжелых, в том числе обстоятельств, эта потребность не убывала, а возрастала. После одного несчастного случая, происшедшего на работе, я ехал в электричке и впервые в душе своей спросил: «Господи, если ты только есть, покажи мне, в чем твоя истина». После этого обстоятельства в жизни многое изменилось. Прочитал Евангелие, на многое открылись глаза по-другому. Я бы хотел продолжить свои познания в семинарии». «Господи, если ты только есть, покажи мне, в чем твоя истина», — задумчиво произнес владыка-ректор. «А скажите, отец Дмитрий оказал в этом плане на вас какое-либо влияние?» — спросил председательствующий. «Да, конечно, да. Он мне много помогал», — заверил спрашивающего. «Вот в тех документах, которые к нам на вас пришли, сказано, что вы были комсомольцем. Как вы это объясните нам?» — задал свой новый вопрос владыка. «Когда в армии узнали, что я христианин, то работники политотдела попросили: если кто-нибудь и где-нибудь тебя спросит, был ли ты комсомольцем, говори всегда, что им никогда не был», — ответил я ректору. После этого многие заулыбались, и владыка подытожил наше общение: «Ну что, отцы, я думаю, здесь все всем ясно, идите с Богом». Подвальные братья каждый вечер с нетерпением ожидала новых рассказов о прохождении вступительных экзаменов. Наконец объявили, что через 2 дня будут вывешены списки зачисленных в семинарию. Часов в 6 вечера 26 августа вошел в митрополичий садик и направился к зданию духовной семинарии и академии. Навстречу двигались небольшими группами парубки абитуриенты с чемоданами в руках. «Ну что, сын тракторист, — подумал я, — сейчас и ты, наверное, побредешь назад с пустыми руками». Нехотя, с большим усилием открыл тяжелую дверь в здание семинарии. Странно. В фойе не было ни души, даже грозного вахтера. Подошел к стенду. Думаю, надо хоть заголовок сверху прочитать, а то, может быть, это список незачисленных, и можно на время обрадоваться. А потом заголовок гласил: «Список лиц, зачисленных в Ленинградскую духовную семинарию». Пробежал глазами, взгляд упал на знакомую фамилию. В душе стало тихо, словно кто-то уже давно это благословил. Постоял 10 минут, так и не дождавшись, кому бы сообщить эту новость. Уехал к отцу Дмитрию. «Был весь день, был дома», — заверяла меня матушка. «Ну вот к вечеру с Лешей уехали на машине в какую-то деревню за картошкой». «Да вы посидите, может, скоро подъедет. Можно в доме, а то темнеет уже». «Нет-нет, я на крылечке. Здесь тепло, хорошо, да и батюшку быстрее увижу», — убеждал я матушку. Стало совсем темно. Изредка пролетали рядом с домом электрички в Ленинград. Вспомнилось, как в такой же электричке напротив этого дома просил Бога открыть истину. Теперь новый путь к ней начнется через семинарию. Что там впереди? Может, отче опять наставит? Открылась вдалеке сада широкая калитка, и машина, подсвечивая фарами, подъехала к дому. Захлопали дверцы, и вышли 2 высокие фигуры. Раздался напряженный голос отца Дмитрия: «Ну что?» «Зачислили», — сказал я. «Слава Богу!» — выдохнул отче и, посмотрев на темно-синее небо, перекрестился. Мы зашли в дом. «Эх, и годы были интересные», — вспоминал батюшка. «Все с Украины у нас учились в семинарии. А как они любили нашего владыку Мелитона! Бывало, уважительно, восхитительно между собой отзывались: «Вин хороший, вин двиг не ставе». Как-то раз владыка, будучи ректором, пришел на экзамены. Студенты, конечно, списывали вовсю со шпаргалок, но отвечали блестяще. Владыка все изумлялся и говорил: «Ну нет, в наше время таких развитых не было. Как все-таки вперед ушло общее образование. А память, память-то какая, все наизусть помнят из Библии. Скажи, пожалуйста, отец Дмитрий, спросил я о своей предстоящей задаче, как мне себя вести, что ожидать, к чему быть готовым? Во-первых, не надо идти в семинарию искать личных друзей. Это учреждение тоже претерпело со времен свои изменения, особенно в советскую эпоху. Недавно один москвич пошутил по этому поводу весьма оригинально. Он сказал, что даже чих нашего патриарха Пимена слышится во всех углах спецкабинетов КГБ. Семинарию наверняка курируют такие соглядатые. Но тебе в этом плане бояться нечего, ведь ты прежде всего идешь за духовной пользой, а не за политикой. А откуда ветерок подует, если что, то душа твоя тебе подскажет. Почаще молись милосердному Богу, его Духу Святому. Он тебя наставит на всякую истину, в том числе и на то, как тебе надо учиться. Область познания безгранична, а область существенно необходимых знаний ограничена. Конечно, путь отцов, которые шли к Богу, надо знать, ведь Господь в ответ на их поиск являл им и через них свои чудесные милости любви. Но думаю, что все же больше надо обращать внимание и держаться отцов, живших в близкую нам эпоху. Посмотри на Иоанна Кронштадтского, это же светильник Божией любви от земли до неба. Целая почта с телеграфом не успевала принимать различные прошения со всех концов света. 2 часа ночи, стук в дверь, телеграмма «Помолитесь», ребенок задыхается от скарлатины. Ответная телеграмма «Помолился, будет жить», Иоанн Сергиев. И ребенок выживал? Конечно, любая школа не выпускает гениев или святых. Не каждый институт Репина выпускает Репиных. Надеюсь, это объяснять уже не надо. Не каждая консерватория готовит Моцартов. Естественно, из дореволюционных и тем паче послереволюционных стен духовных учебных заведений нечасто выходили такие светочи из толпы веры и благочестия, как отец Иоанн. Дореволюционная система духовного образования была трехступенчатая – духовное училище, семинария и академия. Не забывай, что в духовное училище юное дарование уже поступало с домашней подготовкой по закону Божию. В 12-13 лет он держал вступительный экзамен, зная наизусть имена израильских царей, пророков и так далее, что сейчас проходит в 3-м классе семинарии в 23, а то и в 26 лет. После провинциальных семинарий поступали в 4 академии. Можешь представить этот конкурс? Почти что как в твои худвузы сегодня. Экзамен включал в себя большую языковую подготовку. Одним из испытаний было написание сочинения на философско-богословскую тему на греческом или латинском языке. Это юноша-то в 18 лет. Сравни с нашими нынешними абитуриентами, и тебе кое на что откроются глаза. В 22 или 23 защищали магистерскую диссертацию. Трудно поверить, глядя на моих детей, что они получат такое образование, хотя и учатся усердно. Рассуждай дальше. 4 духовные академии имели каждая свою специфику. Одни готовили миссионеров, такие как Киевская или Казанская. Другие, как питерская или московская, переводили и издавали святых отцов церкви. Священник, окончивший такое учреждение, был учителем и врачом, и утешителем своих прихожан, и, конечно, духовным отцом. Отче, вас послушаешь, так это просто все гении и святые. А откуда же Белинский с Чернышевским взялись? Не из Бурсы ли? Я читал очерки Бурсы Помиловского, так это просто советская психушка для малолетних преступников. Если же все так священно, благолепно было, то почему же атеисты полстраны выкосили, их что, из Африки к нам прислали? Не наши ли мужики церкви тракторами растаскивали? Ведь они же учились в церковно-приходских школах. Значит, не все так хорошо было с духовным образованием, если до такой трагедии страну довели. Может, доля вины все же была и у духовенства, задал я свой вопрос. Если бы духовное образование было так плохо, то не явила бы церковь в 20-30-е годы столько свидетелей веры и мучеников. Ведь все-таки почти всех заставляли отрекаться. 5-летка безбожия не дала своего результата в стране. По первой переписи населения большинство в графе вероисповедания подписалось православной. 70 лет душат атеисты то, что построили за 1000 лет верующие. Значит, хороший фундамент был. Не зря отцы трудились. Помиловского я тоже читал. Если он правду писал, то, стало быть, должен хорошо кончить свою жизнь. Как ты считаешь?
Если правду писал, то за правду должен пострадать, уклончиво предположил я.
Так праведники не кончают. Повесился он в городе Шлиссельбурге. А висельников, ты же знаешь, даже в церкви не отпевают. Закопали, как животное. Жаль, что талант, данный ему от Бога, на службу разрушителя, а не созидателя поставил, сообщил неизвестный и малоутешительный факт отец Дмитрий. А о нашей школе я тебе так скажу. Учись всему доброму и полезному, и Господь не оставит тебя без своих утешений. Наши духовные школы вырастили владыку Мелитона, митрополита Алексия, и я от них ничего плохого не слышал. Духовность в духовной школе созидают общие молитвы всех, кто там трудится, от уборщицы до архиерея, ты в этом скоро убедишься, утешил под конец нашей беседы батюшка. Ну, с Богом! Пусть Господь тебя благословит своей десницей, и мы с отцом Дмитрием расстались на время».